Часть вторая. Глава четвертая. Казад-Дум.
«И чего только эти большие не наплетут?»
– думал вечером Фолка, укладываясь спать.
«О каком ужасе они болтали? Земля как земля, скалы, холмы, речка, сады замечательные, руки бы только приложить!»
Он вздохнул, вспомнив огороды и поля обитаний. Его ладони успели отвыкнуть от заступа, и сейчас у него появилось смутное желание вот просто так пойти и подрезать или окопать те яблони у реки. Однако ночь, проведенная у преддверия черной бездны, заставила его забыть обо всем. Провалившись как-то сразу в глухой, тяжелый сон, хоббит внезапно проснулся среди ночи в липком холодном поту. Он не помнил, что ему снилось, зная лишь, что это было омерзительно и отвратительно до тошноты. Лежа на спине, он открыл глаза и едва не задохнулся. Воздух в фургоне показался ему до нельзя затхлым и тяжелым. Он давил на грудь, словно мешки с песком. А вдобавок чудилось, что полог темноты собрался в десятки и сотни истинно черных клубков. И из каждого на Фолка глядят чьи-то холодные, неживые глаза. Хоббит и затрепетал, словно бабочка на булавке. Не было сил пошевелиться. Потянуться к оружию, закричать, откуда-то из глубины сознания стал подниматься ощущаемый всем его телом, не только ушами, смутный гул. Повозка едва ощутимо вздрагивала. Откуда доносился этот гул, Фолка не смог сказать. Он просто понял, что еще мгновение, и его дыхание пресечется навечно. Страха не было. На хоббита наваливалось небытие, бесформенное, всепоглощающее, неотвратимое. Рядом раздался тяжкий стон. И этот звук неожиданно придал хоббиту силы. Разметавшись в недобром сне, с широко раскрывшимися, но невидящими мутными глазами, рядом с Фолка глухо стонал Торин. Рука гнома медленно, неуверенными рывками, но все же поползла к только что сделанному им топорищу из подаренного Олмером посоха. Хоббит дернулся, все внутри, казалось, оборвалось, и отчаянным движением подтолкнул оружие ближе к раскрытой дрожащей ладони гнома. Пальцы Торина впились в рукоять. Опираясь на топор, он стал медленно выпрямляться. Волосы зашевелились на затылке хоббита. Никогда еще он не видел у Торина таких глаз. Они выкатились из орбит, и даже в кромешной тьме под пологом Фолка видел в них слабый отблеск пробившегося через случайную щель лунного луча. Эти широко раскрытые глаза были так же незрячи, как и несколько мгновений до этого, когда Торин еще лежал и казался спящим. Переваливаясь, гном двинулся к запахнутому полотнищу, закрывавшему на ночь вход в фургон, и, рухнув тяжелым телом на жалобно затрещавший полог, вывалился наружу. Раздался глухой тупой стук, и это вывело хоббита из столбняка. Его пальцы крепко держали в мокрой от пота ладони кинжал, подарок Олмера. Удушье постепенно отступало. Собрав все силы, он бросился к Торину. Тот лежал на земле, нелепо разбросав странно вывернутые руки. Рядом валялся топор. Хоббит затравленно огляделся. Через желтые тучи проглядывал бледный лик омертвевшей луны. Мрак был повсюду. Призрачный налет ночного светила только оттенял его непроглядность. Фолка еще различал бок фургона рядом с собой. Но дальше все тонуло в бездонной и беззвучной темноте. Холодный, равнодушный взгляд бесчисленных невидимых глаз по-прежнему шарил по телу хоббита. Но теперь у него было оружие, и он мог защищаться. Если бы у него было время, он наверняка бы попытался вспомнить Ануминос и призрак могильников. Но здесь все было другое. Совсем другое. Из темноты до него донесся сдавленный хриплый стон. Хоббит дернулся. И сразу же понял, что стонет не Торин, а кто-то другой. Страх настолько парализовал Фолка, что у него не было сил даже нагнуться и посмотреть, что с другом. Стон доносился из фургона. Что-то случилось еще с кем-то из гномов. У Фолка страх перерос в неудержимое желание бежать, не разбирая дороги, прочь, прочь от этого дикого места. Перед глазами взвихрилась багровая круговерть. Его колени подкосились, он рухнул возле неподвижного Торина и больше уже ничего не видел. Очнулся он от холода. и, едва приоткрыв глаза, тут же изо всех оставшихся сил зажмурился. Сверху на него лилась ледяная вода. Чьи-то руки заботливо приподняли хоббита. Кто-то обтирал платком ему лицо. Вокруг перекликались чьи-то голоса, знакомые голоса его друзей и попутчиков. Хоббит медленно поднимался на поверхность из темного провала беспамятства. Он попробовал заговорить, из горла вырывался стон. Тогда он попытался сесть. Это удалось. Его поддержали. Только теперь Фолка смог наконец оглядеться и понять, что же с ним происходит. Было раннее утро. Он лежал на плаще, предусмотрительно брошенном на мокрую от росы траву. Рядом, стиснув ладонями голову, сидел Торин. Между пальцев сочилась вода и виднелись мокрые пряди волос. Вокруг толпились люди и гномы. Последние, как один, имели до крайности напуганный и изможденный вид. У всех за одну ночь ввалились щеки, воспалились глаза, а кое у кого заметно прибавилось седины в бороде. Люди казались пободрее, они были скорее встревожены, хотя и их лица свидетельствовали о беспокойной ночи. Рядом с хоббитом на коленях стоял малыш, поддерживал Фолка за плечи. Возле него отжимал мокрую тряпку Рогволд. Их тесным кольцом окружали остальные. Рогволд о чем-то настойчиво спрашивал Фолка, но минуло еще несколько минут, прежде чем до хоббита дошел смысл его вопросов.
«Что здесь было? Что было ночью? Что с вами произошло?»
Фолка кивнул, желая показать, что понял, о чем его спрашивают. Но с трудом начав говорить, вдруг ощутил, с каким усилием пробивается в столь недавнюю память. Он лишь смог выдавить, что проснулся среди ночи, что было плохо, так плохо, как никогда раньше. Очень страшно. Ничего было не сделать. А потом застонал Торин и сказал что-то, а потом дотянулся до топора и полез наружу. А потом упал куда-то, и он, Фолка, полез за ним. И снаружи стало совсем скверно. Он тоже упал, и потом все было темно. Слушавшие переглянулись. А затем Рогволд задал те же вопросы Торину. Тот ответил с трудом, еле-еле выталкивая из себя слова. Изо всех сил заставляя себя говорить, как будто воля гнома мстила неведомому врагу за охватившее его помрачение.
«Оно вышло из ворот Мории. А потом оно подступило к моему сердцу. И сердце стало холодным, словно снег на горной вершине. И я бы погрузился в вечный сон в чертоге ожидания, на грани между сном и смертью, но мне стало больно. И я очнулся. А потом оно накрыло того, кто был возле меня, хоббита. Но его сломить оказалось еще труднее. Он сумел овладеть собой и даже подтолкнул ко мне топор. Я видел его так четко, что казалось, сейчас смогу рассечь его надвое. Голубоватое, бесформенное облако. Кусок студенистого тумана. И я попробовал дотянуться до него. Попытался разбудить друзей. Но внутри у меня все помутилось, и я с трудом мог понять, что нужно делать, кроме того, что нужно попытаться прогнать его. Но когда я выскочил из фургона, а это оказалось нелегко, ноги меня не слушались. Оно столкнуло меня во мрак, хотя и не смогло заморозить и лишить жизни. Я уже не так просто поддавался. Я уже лежал, ни руки, ни ноги не повиновались мне. Но я видел бросившегося мне на помощь хоббита и видел, как оно растаяло, задев мимоходом беднягу Фолка.
Наступила мертвая тишина. Сам Фолка тоже остолбенел. Он никогда не слышал, чтобы Торин так говорил. Ледяной червячок страха вновь зашевелился где-то на дне его сознания. Тем временем Торин с усилием поднялся, оперся на топор и продолжал, обводя собравшихся тяжелым взглядом.
«Вы спросите меня, как оно выглядело, что хотело сделать, как нападало, как можно от него защититься?» «Отвечу так. Оно никак не выглядело. У него не было ни рук, ни ног, ни головы, ни тела. Был какой-то сгусток тумана, как я уже сказал, который глазами я толком и не видал, ощущал чем-то иным. Насколько я успел понять, оно не охотилось специально за нами или за мной. Оно вообще не имеет никакой воли, разума, а тем более цели. Оно вырвалось из моря и растаяло в небе. Растаяло, словно дым от костра. Вы спросите, почему же лишились чувств только мы с Фолка? Мне думается, лишь потому, что спали не так крепко, как остальные. А когда вскочили, то как бы вздохнули грудью его яд, как отравленный воздух.